Ему показалось, что на бледном лице друга проступил зеленоватый оттенок. Волна отчаяния захлестнула его. Обхватив голову руками, он вскрикнул и потерял сознание. Когда он очнулся, было темно. Минуты или часы прошли в беспамятстве, неизвестно. Он был на том же месте, и Фродо все так же лежал рядом с ним, мертвый. И горы не обрушились, и земля не разверзлась под ним. «Что мне делать? Что делать?» — простонал он. «Неужели все было напрасно?» Вспомнились вдруг его собственные слова, сказанные очень давно, в самом начале пути. Тогда он не понимал их смысла. «До самого конца мне найдется, что делать. Я должен приглядеть за всем этим. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?» «Что мне делать теперь? Оставить Фродо вот так и идти домой? Или идти дальше?» «Идти дальше?» — повторил он медленно, весь дрожа от раздиравших его сомнений и страха. «Выходит, я должен идти. А Фродо?» И тогда, наконец, он заплакал. И плакал долго. Потом уложил Фродо как должно, сложил ему руки на груди и завернул тело в серый плащ. Справа положил свой меч, слева — посох, подарок Фарамира. «Мне ведь надо идти, Фродо», — словно извиняясь, сказал он. «Так я, с вашего разрешения, возьму ваш меч, а вам оставлю свой. И ваша прекрасная кольчуга пусть будет на вас, а светильник вы отдали мне, пусть будет у меня. Я ведь иду туда, где всегда темно. Оно, конечно, это ваш подарок. Он слишком хорош для меня. Но, может, Галадриэль простит меня, и вы тоже поймете, правда? Я должен идти». Но оставалось еще самое главное. Он встал на колени и долго держал Фродо за руку. Время шло, а он никак не мог побороть смятение в сердце. В какую-то минуту ему хотелось только одного — мести. Если он уйдет отсюда, то гнев проведет его по всем дорогам мира и поможет отыскать Горлума. И тогда Горлум умрет. Но не для этого же они когда-то отправились в путь. Это не вернет Фродо. Ничто не вернет. Лучше бы им умереть обоим. Взгляд его остановился на блестящем клинке меча. Он отрешенно подумал о быстрой смерти. Но и это не было выходом. Это значило бы не сделать ничего. «Но что же тогда?» — в муке вскричал он, и на этот раз ему послышался твердый ответ. «Делай свое дело. У тебя один путь, самый одинокий из всех». «Как я найду эту проклятую огненную пропасть?» — снова выкрикнул он. «Как? Я же не могу взять кольцо. Оно дано ему советом». Ответ пришел немедленно. Совет дал ему спутников, чтобы исполнить миссию. «Ты последний из отряда. Миссия должна быть исполнена». «Я не хочу быть последним», — простонал он. «Хоть бы Гэндальф со мною был, или еще кто-нибудь. Зачем я остался один? Зачем я должен решать? Я же не мудрый, я ошибусь. И не годится мне брать кольцо и выставляться перед всеми». «А ты и так не выставляешься», — ответили ему. «Ты выставлен. Так же, как Фродо, как старик Бильбо. Они не сами выбирали себя». «Ну хорошо. Ладно, я должен решить сам. Я и решу. Только в одном я уверен. Все равно ошибусь. Чего еще и ждать от Сэма?» «Что ж, посмотрим. Если они найдут Фродо и кольцо будет с ним, то враг возьмет его. А это будет конец для всех. Для Лориэна, для Дольна, для Шира, для всего Среднеземья. И медлить нельзя. Иначе все равно будет конец. Война уже началась». Сэм вздохнул. «Ну и что?» — подумал он. «Я же не могу взять кольцо без спросу. Буду сидеть здесь и ждать, пусть приходят и убивают меня над телом Фродо и берут кольцо». «Но ведь так же нельзя», — возразил он сам себе. «Значит, надо его взять». Он наклонился. Осторожно и нежно отстегнул застежку у ворота Фродо и просунул руку под куртку. Потом, приподняв голову друга, он поцеловал его в холодный лоб, осторожно снял цепочку и тихонько уложил его голову обратно. Ничто не дрогнуло в спокойном бледном лице, и это яснее всяких других признаков сказало Сэму, что Фродо мертв и что его путь окончен. «Прощайте, дорогой друг», — прошептал Сэм. «Простите меня. Я вернусь, когда сделаю свое дело, если смогу. И тогда уже не покину вас. Если бы я мог попросить Галадриэль, я хотел бы вернуться сюда и найти вас. Прощайте». Он надел цепочку себе на шею, и тотчас же тяжесть кольца пригнула его голову к земле, словно на шее повис большой камень. Но либо тяжесть уменьшилась, либо в нем родилась новая сила. Он медленно поднял голову, потом с усилием встал и увидел, что может идти со своей ношей. И снова он поднял эльфийский светильник и взглянул на своего друга. Теперь свет был мягкий и спокойно озарял бледное и прекрасное, как у эльфа, лицо Фродо. Сэм отвернулся, спрятал фиал и побрел, спотыкаясь, в сгущающемся мраке. Идти предстояло недалеко. Туннель был позади, перевал в сотни ярдов впереди, и тропа хорошо видна в сумерках. Глубокая колея, выбитая в камне ногами орков за многие годы. Вдруг она резко сузилась, сменившись длинной лестницей с широкими плоскими ступенями. Башня была прямо над Сэмом, светясь красным глазом окна. «Я решился», — повторял себе Сэм, но на самом деле решимости в нем не было. Хотя он и старался действовать разумно, но сейчас все шло как-то не так. «Может, я ошибся», — пробормотал он. «Но что же мне еще оставалось делать?» Крутые скалы смыкались вокруг него. Прежде чем перевалить седловину, прежде чем сделать шаг по земле Мордора, он обернулся и взглянул назад. Вдалеке еще виднелось черное пятнышко туннеля. Он видел или угадывал место, где оставил тело Фродо. Ему даже показалось, что там различается какое-то мерцание. А может, это были слезы в глазах. «Если бы только мне вернуться и найти его», — вздохнул он. Потом, наконец, стряхнул головой и сделал несколько шагов, самых тяжелых в своей жизни. Только несколько шагов он и сделал. И тут же замер на месте. Впереди, со стороны перевала, донеслись голоса орков. В то же время послышались топот и возгласы сзади. Сам обернулся и увидел красные огоньки факелов, появившиеся из туннеля. Значит, за ним охотятся. Значит, красный глаз башни был зрячим. Колеблющийся свет факелов и лязг оружия были совсем рядом. Через минуту орки будут на вершине и увидят его. Он слишком долго раздумывал. Еще не отдавая себе отчета, он нащупал цепочку на шее. В тот момент, когда первые враги появились на перевале, прямо перед ним он надел кольцо. Мир изменился. И в один короткий миг вместилось множество мыслей. Сэм сразу же ощутил, что слух у него обострился, а зрение, наоборот, затуманилось. Все вокруг сделалось смутным, а сам он стоял в этом туманном мире, как плотная черная скала, и кольцо, оттягивавшее руку, было словно жернов из раскаленного золота. Не невидимым он чувствовал себя —